хвала и благодарность будет принесена Господу, это мы можем в вере сказать, потому что оно так и есть. Где Иисус, там есть слава. Там тогда все становится по-другому. Он есть ответ. Действительный ответ на все вопросы. Он имеет всякое решение для всякой проблемы. Он хочет нам помочь, ибо Он является нашей помощью. Мы Богу каждый раз заново благодарны за эту возможность, то, что можем находиться, приходить вообще под звучание слова. И если мы сегодня будем иметь определенный час освящения и посвящения со взором на то, чтобы мы могли заново осознать то, что Бог почитает только то и признает, что согласно Его Слову происходит. Все, что делается, и если оно не делается согласно Слову Божьего, то оно было сделано напрасно. И поэтому наш Господь говорит: «Напрасно они почитают Меня, потому что они приняли человеческие постановления для своих уставов». Это не превознесение, если жить мы на этом месте, особенно подчеркиваем Слово Божье, если мы кладем на Него ударение, кладем цену, то, что проповедуется, то, что это находится в Слове Божьем, и то, что это соответствует, мы не можем в действительности выравниваться по многим мнением учений. Мы должны дать Богу прийти к Слову и посмотреть в сторону от каждого толкования и держать от этого дистанцию. Мы не являемся частью толкований, мы являемся частью Слова, и наш Господь ведь Сам не является толкованием, но Он есть Слово, ставшее плотью. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом, и Слово стало плотью, и жило посреди нас. Мы распознали то, что мы живем в таком времени, где толкования не могут иметь никакого впечатления на истинный народ Божий. Пусть каждый, кто хочет, прилепляется к толкованиям. Мы хотим, чтобы Божье Слово проникло в наше сердце, и чтобы мы стали составной частью Слова. Это все заново приходит, то, что даже проповеди брата Бранхама толкуют, это просто берут как изюминку из пирога и отправляются с этим вперед, без того, чтобы это видеть в созвучии и чтобы это иметь с остатком Святого Писания. И я вам сегодня утром покажу, так как я не имею особенного слова, покажу некоторые вещи, чтобы изойти из этого и чтобы дать понимание, как это важно, чтобы духовное содержание Слова Божьего было открыто через Духа, и чтобы оно было приведено в правильную взаимосвязь, или жить в ту взаимосвязь, в которую оно и принадлежит. Особенно, если жить все заново слышишь, то что люди говорят таинственно об откровении здесь и там, тогда дайте жить мне это ясно сказать. Мы можем сердечным образом отказаться от каждого личного откровения. Все, во чем мы нуждаемся, это в откровении Иисуса Христа, нашего Господа. Мы должны даже обращать на то внимание, чтобы не какое-то определенное учение или так называемое откровение для нас стало чем-то особенным. Особенным должен стать Иисус Христос и должен им оставаться. Если же учение будет ставиться наперед, тогда что-то с этим учением не соответствует. Иисус Христос должен быть центром каждого учения и каждого откровения. И тогда мы будем иметь правильное отношение к Нему, к Его Слову и так жить друг другу. Когда брат Рус прочитал Псалм, то я должен был подумать об Исаии 40 главы. И с этим мы хотим начать наше рассмотрение Библии. Исаия 40 глава, здесь написано в 6 стихе. «Слушай, звучит голос, возвещай, или же проповедуй, смотря какой перевод. Тогда я спросил, что мне возвещать?» И ответ гласит, «Всякая плоть, как трава, и вся красота ее, как цветок полевой. Трава засыхает, и цветок увядает, когда дуновение Господа повеет на них». Да, трава — это народ. Трава засыхает, и цветок увядает. А Слово Бога нашего пребудет вечно. Аминь. Я могу очень хорошо вспомнить те времена в 66-м году, когда мы на основании Божьего поручения начали действовать, чтобы распространять послание. И я стоял перед заданием, чтобы написать первый вестник миссии и чтобы избрать к нему заголовок. И я могу вспомнить очень хорошо в точности тот час. Вы все, конечно, можете тоже вспомнить, или многие из вас, которые это читали, заголовок гласил «Слово Божье остается во веки вечные». С этим мы начали, и при этом все останется. И с этим мы завершим. Слово Божье пребывает во веки вечные. Времена приходят и уходят. Люди меняют свои мнения, свои учения, свои взгляды. Но Слово нашего Бога остается во веки вечные. И в этом Слове мы хотим быть обоснованы. Ибо наш Господь говорит в Евангелии от Иоанна, 17 главе, в 17 стихе, «Освети их в истине, Твое Слово есть истина». И мы знаем то, что во 2 Тимофея 4 главе написано, то, что придет время, где здравое учение будет невыносимым, и будут себе приобретать учителей за учителями, которые будут проповедовать то, к чему у людей чешутся уши. Ведь уже в старину такое говорили, и, пожалуйста, не посчитайте это как за шутку. Но когда чешешься, тогда нужно помыться. И если есть люди, у которых чешутся уши, тогда я предлагаю, чтобы они были помыты. И именно водною банею слова. Вы уже чисты из-за слова, которое я к вам проговорил. есть люди, которым нужно помыться водной баней слова, не только принять небольшой душ, но помыться полностью ванной, чтобы то, что к нам прилепляется, чтобы оно могло быть отмыто. Пожалуйста, давайте будем это иметь перед нашими глазами и в нашем сердце. Всякая плоть, как трава, и вся красота ее проходит, а Слово Бога нашего пребудет вечно. И потом, здесь продолжается дальше, в 9 стихе. «Взойди на высокую гору, Сион, как вестница радости. Возвысь голос твой со всей силой, Иерусалим, как вестница радости. Возвысь его, не бойся, возвести городам Иуды. Смотрите, вот Бог ваш. Смотрите, Бог Господь идет, как сильный, и рука его приносит ему победу. Аллилуйя! Рука его приносит ему победу. Я уже в последней брошюре был написал, и я радуюсь вообще-то об этом, то, что при возвращении нашего Господа, то, что ему не надо больше ничем будет заниматься, как только со своей возлюбленной невестой, которую он потом возьмет во славу. Все другое он уже был произвел. Он является победителем с Голгофы. И мы переживем то, что все враги будут положены под подножья ног его. В первоначальном тексте вообще-то говорится так, то, что его враги сформируют, образуют это подножье ног, так сказать, то, что они будут теми, которые будут положены под его ноги, и он поставит на них свои ноги, так как это делали пожилые люди, когда они усталыми приходили с работы домой и отдыхали. Тогда мыли ноги, и тогда было там подножье ног, и тогда можно было сразу видеть то, что они отдыхали. Наш Господь, Он всех своих врагов положит как подножье ног, и ни один из них не будет что-то говорить. Все будут побеждены и преодолены, будут положены под подножье ног Его. «Властвуй посреди врагов твоих». Может быть, мне нужно это прочитать, это из 110-го псалма. Там все еще должно это быть написано, как с древних времен. 110-й псалм. Здесь написано с первого стиха. «Так гласит изречение Господа, Господу моему, сядь по правую мою, пока я не положу врагов твоих к подножью ног твоих». Очень прекрасно. «К подножью ног твоих». Аминь. И так оно. «К подножью ног твоих». Мы так иногда говорим с удовольствием, и может быть много, а может быть слишком много, о власти врага. Оно было бы у нас лучше, если бы мы говорили о власти Божьей и могли бы понять то, что вражеская власть или же сила побеждена. Во втором стихе написано: «Могущественный скипетр твой прострет Господь с Сиона, властвуй посреди врагов твоих». И в третьем стихе написано: «Народ твой будет полон готовности в день шествия воинства твоего». И мы ожидаем ведь вообще-то, как народ Божий, этого победоносного шествия, этого шествия воинства нашего Бога. Мы хотим это последнее шествие пережить с великим величеством, когда Господь еще раз прострет свою правую и дарует своему народу победу. Твой народ будет полон готовности. Никто не будет чувствовать в себе нежелание. Никто не будет иметь в себе сопротивления. Напротив, все, которые принадлежат к народу Божьему, они будут иметь в себе духа готовности. Они будут идти в день шествия воинства Твоего, в святом украшении, как роса из чрева утренней зари. Так придет к Тебе юная команда Твоя. Клялся Господь и не пожалеет об этом. Ты священник навечно по образу Мельхиседека. Вы знаете ведь, кем был Мельхиседек и кем он является. Царем Салима, который не имел ни отца и ни матери, ни начала своих дней. Вы можете это прочитать в послании к Евреям, 7 главе. Иисус Христос, Он не стал первосвященником по порядку Аарона, но по Божьему порядку, по порядку Мелхиседека. Я прочитаю это здесь, из послания к Евреям, 7 главе, 1 стиха. «Ибо сей Мельхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, вышел навстречу Аврааму, когда тот возвращался после победы над царями, и благословил его, за что Авраам отделил ему тогда и десятину от всей добычи. Сначала он есть, если перевести имя его, царь справедливости, а затем и царь Салима. Что означает царь мира? Он не имеет ни отца, ни матери, ни родословия, ни начала своих дней, ни конца своей жизни, но намного более подобен Сыну Божию. Он остается священником навсегда. Как прекрасно то, что мы в Святом Писании можем получить ответ на все вопросы. Кто как раз-таки читал изложение об этой теме, тогда у того может стать уже по-другому. Один из известных изложителей Библии, он пишет то, что Мелхиседек был каким-то языческим царем, потому что он нигде не найден в области Израиля. С еще более слепотой никто не может быть поражен. Здесь мы имеем дело с царем всех царей и с Господом всех господ, который принял разные области заданий уже в Ветхом Завете, чтобы показать в прообразе то, что в Новом Завете произойдет и что должно произойти. Если здесь написано об Аврааме, тогда в этой взаимосвязи я должен сказать следующее. И также прочитать из Писания, чтобы нам показать, как это необходимо, чтобы Слово Божье читать с духовным пониманием. Этого еще даже недостаточно просто сравнивать библейские места с библейскими местами или ставить их против друг друга. Там должна быть гарантия, чтобы то, что читаешь, чтобы к этому иметь духовное понимание. И так как мы читали об Аврааме, то я хочу прочитать из Матфея 23 главы, с 9 стиха, нам всем знакомое место, а потом хочу еще прочитать то, что Авраам был назван отцом веры, как пример. Я прочитаю из Матфея 23 главы. Мы говорили прежде с двумя братьями немножко об этом. Матфея 23, 9 стих. «И никого на земле не называйте отцом вашим, ибо один есть Отец ваш, который на небе». Если мы сейчас то же самое слово откроем, тогда Авраам достаточно часто называется как «отец веры». И так обозначается. Я хочу к этому прочитать из послания к Римлянам, 4 главы. Римлянам, 4 глава. Вы можете с первого стиха все сами прочитать, а я прочитаю с 11 стиха. Римлянам, 4 глава, 11 стих. «А внешнее знамение, обрезание, он получил затем как печать праведности веры, которую он имел в состоянии не обрезания. Так он должен был стать отцом всех тех, которые верят без обрезания, чтобы им была вменена праведность. И отцом обрезанных, то есть тех, которые принадлежат ему не только вследствие обрезания, но и ходят по следам веры, которую наш отец Авраам имел уже в необрезанном состоянии. Здесь он назван нашим отцом. А Иисус сказал: «Не называйте никого отцом на земле, ибо один есть у вас Отец, и Он находится в небесах». Авраам часто назван как отец веры. Даже Иаков это уже упомянул. Я прочитаю из Иакова 2 главы, 21 стих. «Не делами ли был оправдан отец наш Авраам, когда он принес на жертвенник сына своего Исаака?» Даже Павел написал Коринфянам: «Вы имеете много воспитателей, но во Христе я являюсь вашим отцом». Дайте мне это прочитать. 1 Коринфянам, 4 глава, 15 стих. «Ибо если бы вы имели и много тысяч учителей во Христе, но вы имеете немного отцов, ибо во Христе Иисусе я стал вашим отцом через Евангелие. Поэтому я настоятельно прошу и умоляю вас, возьмите меня в пример». Мы могли бы еще много мест из Библии прочитать, в которых можно найти подобные изречения, как мы их уже сейчас только что прочитали. Вы замечаете то, что этого недостаточно, чтобы брать только одно место, а потом еще говорить: «Минуточку, но здесь написано что-то другое». Это совсем другая взаимосвязь. Нужно просто знать, о чем идет речь. Павел был отцом во Христе. Иоанн пишет: «Я пишу вам, отцы, потому что вы стали сильными в вере. Я пишу вам, юноши». Он пишет и пишет. Что же мы видим из этого? Я прочитаю еще больше. Я прочитаю из пророка Исаии. Когда этот пророк сказал: «Ты, о Боже, являешься нашим отцом, Авраам ничего не знает о нас». Исаия, 63 глава, а потом еще из 64 главы. Исаия, 63 глава, 15 и 16 стих. «Посмотри с неба и взгляни сюда, из твоего святого и прекрасного жилища. Где ревность твоя и героическая сила твоя, порыв сердца твоего и милосердие твое? Не удерживай же себя, ибо ты, отец наш, Авраам, ничего не знает о нас, и Израиль не знает нас. Ты, Господи, Отец наш, наш Искупитель, имя Твое издревле. Аминь». Мы видим здесь, как этот муж Божий был побужден Духом и написал. В 9 главе, в 5 и 6 стихе, он изрек это прекрасное пророчество со ссылкой на Искупителя. Может быть, я как раз прочитаю это. Исаия 9 глава, 5 и 6 стих. «Ибо младенец родится нам, сын будет дарован нам, на плечах которого будет пребывать владычество, и имя его гласит: Чудный советник, Бог-герой, Вечный Отец, Князь мира. Владычество его будет далеко распространено, и миру не будет конца над троном Давида и в царстве его, ибо он укрепит и поддержит их правом и справедливостью отныне и до вечности. Ревность Господа воинств сделает это». В Исаии 64 главе, 8 стихе написано: «Но ныне, Господи, Ты ведь Отец наш, мы — глина, а Ты — Создатель наш, и все мы — дело рук Твоих. Не гневись непримиримо». И далее: «О Господи, и не вспоминай вечно вины нашей». И так далее, и так далее. «Ах, взгляни же сюда, мы все народ Твой». Аминь. Мы видим, с каким глубоким чувством эти мужи Божьи выражали это в молитве и в пророчестве. О чем, в принципе, шла речь? Что же слова нашего Господа нам хотят сказать? Именно то, чтобы вы никого не называли на земле отцом. Один у вас Отец, и Он находится в небесах. Но если кто-нибудь поставит заявку, и весь мир попадется на это, и если он себя дает называть святым отцом, хотя он им и не является, тогда мы имеем здесь на основании Святого Писания ясное понимание. Понимаете вы это? То, что если кто-нибудь ставит заявку и дает себя называть отцом или даже святым отцом, Павел, он имел родовые боли под возвещением Евангелия и говорит: «Я должен вас заново родить в болях». Что же это было? Он не только возвещал Евангелие, он хотел иметь участие в том, чтобы люди были рождены от Бога, чтобы люди стали сыновьями и дочерьми Божьими. Он имел участие через возвещение, чтобы люди пережили Божье родство, или же чтобы стали Его детьми, и чтобы имели новое рождение. Это ведь совсем другое дело, чем кто-нибудь по всему миру дает себя называть святым отцом. Вы ведь все это слышали. Я это вообще-то посчитал очень впечатляющим. Может быть, я в то время находился в Сингапуре. Может быть, я летел в Манилу. В любом случае, я был в Южной Азии. И когда я это так прочитал в газете, когда этот мистер Пэсли из Северной Ирландии в Страсбургском парламенте внезапно взял слово и показал вывеску или же табличку с папой Иоанном II, «Антихрист, тебе я противостою, и под тебя я не подклоняюсь». Тогда там был великий скандал или же шум. Я был Богу за это благодарен. То, что есть еще протестанты, которые не забыли. То, что миллионы людей отдали свою жизнь в Средневековье, пока месть не пришел прорыв, и Евангелие не могло возвещаться свободно. Это нужно только представить, то, что около тысячи лет было запрещено, чтобы читать Библию. Это нужно только принять к сердцу, то, что люди, которые говорили то, что действовали во имя Божье, они запрещали людям читать Библию. Откуда жить они тогда должны быть проинформированы? Только потому, что, так сказать, этот шустрый, поспешный отец, и я вообще-то радовался об этом, на немецком языке слово «святой» и «шустрый» пишется одинаково, кроме одной буквы «х» от переводчика. Я был прочитал вторую статью на немецком языке, и там стоял такой термин, который я вообще-то использую, где первая буква «х» отсутствует. Буква «х» отсутствует, и потом только «э», «и» остается, и так далее. И это я действительно был прочитал, кто-то меня был опередил. Но, может быть, я все-таки имел прежде эту мысль, чем этот писатель. И там было написано «шустрый, поспешный отец». И там были описаны все поездки. Вы, может быть, сейчас сразу спросите, почему ты всегда приходишь к этой теме? Это нужно сказать. Потому что в эти последние дни падает решение, и будут только две группы. Одни будут под Христом, как под главой, а другие под Антихристом, под так называемой верхней главой. И так как мы приняли наше решение, поэтому нужно говорить эти вещи. И вы знаете в точности то, что нету ни одного человека, кто бы посмел бы эти вещи сказать? И некоторые уже выразили свое беспокойство. И они подумали и сказали, «Брат Франк, разве ты не боишься то, что в один прекрасный день что-то с тобой может случиться?» Я хочу вам это открыто сказать. Если жить я через мое свидетельство ради Христа и мое выступление за истину смог бы запечатать моей собственной жизнью, то это было бы самой великой привилегией, которую Бог мог бы мне дать на этой земле. Лучшим завершением и лучшей коронацией служения и возвещения не может быть. Но воля Божья, да пусть произойдет во всех вещах. Мы сегодня только проводим сравнение. Вы замечаете уже, как это важно, чтобы действительно Святое Писание читать с Божьим пониманием. И не только отдельные места из Библии, там и здесь вынимать их, вырывать. Я прочитаю из Матфея 23 главы, еще немножко дальше. И именно в 10 стихе написано, «А также не позволяйте называть себя учителем». Если мы подумаем о школах, сколько есть учителей и учительниц, и если ученик скажет «у меня хороший учитель» или «учительница», тогда в этом нету ничего неправильного. Но если кто-то одет в одежду духовенства и потом дает себя называть как учитель, тогда это было бы неправильно. Я прочитаю к этому из Коринфянов, и именно 12 главу. Бог ведь в общине поставил разные служения и должности, но никто не имеет права, кто бы он ни был, пророк, апостол или учитель, чтобы слово «должность» как термин вкладывать народу в уста. Только один Господь и только один Учитель, один Наставник, а мы все для того, чтобы Ему служить. И если даже кто-то давал себя называть как пророк, тогда это было неправильно. Если он является пророком, и если мы примем его, потому что он пророк, тогда мы получим награду пророка. Но если мы будем делать так, как люди делали вокруг Магомета, то, что они действительно говорили: «О, пророк Божий! О, посланник Божий!» и так далее. Тогда ведь они из какого-то дела сделали идола. И люди взирали на этого человека, вместо того, чтобы взирать на Бога в небесах. И этого Бог не хочет. Бог не хочет никакого идолослужения. Бог хочет богослужения. И богослужение обозначает то, что мы не поклоняемся сотворенному или какому-то инструменту, но Творцу, который все ведет и соединяет. Только Ему одному мы воздаем честь. В послании к Коринфянам, 12 главе, в 28 стихе написано: «И иных Бог поставил в общине, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями». Вы можете подобный текст прочитать из послания к Ефесянам, 4 главе, 11 стих. Я подойду сейчас сразу к Деяниям апостолам, 13 главе. Здесь написано в первом стихе. Деяния апостолов, 13 глава, 1 стих. «В Антиохии, в тамошней общине, действовали тогда следующие пророки и учители». А потом поочередно перечисляются эти мужи. К этому я хочу прочитать из Евреев 1 главы 1 стих. И, может быть, с Божьей помощью из Святого Писания немножко это освещу. Послание к Евреям, 1 глава, 1 стих. Здесь написано: «После того, как Бог в прежние времена многократно и многоразличным образом говорил к отцам в пророках, Он в конце этих дней говорил к нам в Сыне, которого Он поставил наследником всего и через которого Он сотворил и времена мира». Третий стих нам говорит в точности, кто это такой. «Се есть отражение славы и выражение сущности Его, и несет вселенную всемогущим Словом Своим». И так далее, и так далее. Есть люди, которые очень быстро с этим словом хотят закончить разговор, если мы утверждаем то, что это пророческий отрезок времени, и то, что Бог послал пророческое служение, тогда они сразу подходят с этим местом Библии и говорят: «Бог говорил через пророков, а в конце дней дал и сделал завершение в Сыне Своем». И тогда они сразу имеют логический вывод в том, то, что они говорят: «Итак, Бог больше не имеет никакого пророка, ибо в Сыне ведь все было обобщено». Видите? И так как я делаю много поездок, и все заново я прикасаюсь с такими вещами, то это очень важно. Чтобы такую тему во свете Святого Писания можно было рассмотреть, чтобы помочь другим, это соответствует. И к этому мы можем еще добавить Луки 16 главу, 16 стих, то, что все пророки и закон были до Иоанна, и с того времени Царство Божье возвещается, и все, которые прикладывают усилия, они проникают со всей властью. И мы скажем к этому «Аминь», ибо Бог через всех пророков говорил вплоть до Малахии, который 400 лет жил до Христа, и потом все он вместе обобщил. Но точно так же это необходимо, чтобы новозаветное служение, то, что касается пророческой части, также через служение пророка было принято во внимание. Это мы должны понять, и я вам это покажу из Святого Писания. Ибо только тот, кто на основании слова видит это, тот видит из Божьего видения. А кто это не видит на основании слова, тот будет иметь внутреннее противление. Слово дает нам ясность. Ефесянам 3 глава, 4 стих и 5 стих. В этом вы сможете, когда будете читать, распознать мое знакомство с тайной Христа, которая в прежних периодах времени не была возвещена детям человеческим, как она открыта теперь его святым апостолам и пророкам. Не так, как сейчас было открыто нам, апостолам, и тогда пророкам, но все вместе было обобщено и возвещено, как она открыта теперь его святым апостолам и пророкам. Возлюбленные, это очень-очень важно, чтобы знать то, что Бог поставил служение в общину. И для чего? Для построения тела Иисуса Христа. Бог поставил учителей, пророков, евангелистов. Он все эти служения поставил в общину, чтобы святых сделать способными для исполнения служения в общине, для построения тела Иисуса Христа. Петр передал подобные слова. Я прочитаю это из 2 Петра, 3 главы. Здесь говорится во 2 стихе, чтобы вы помнили слова, сказанные прежде святыми пророками, и возвещенную вам апостолами вашими заповедь нашего Господа и Спасителя. Бог нам то, что пророки говорили, открыл и дал нам знать, о чем вообще-то идет речь. Итак, я хочу прочитать дальше из «Деяния апостолов», чтобы показать то, что везде, в общинах, были эти разные служения, и мы верим, то, что Бог себя не изменил, и то, что Божье Слово пребудет во веки вечные, и если оно пребудет во веки вечные, тогда оно должно быть действенным. Божий порядок в общине должен действовать до конца. Я хочу сейчас прочитать из «Деяний апостолов», и именно из 15 главы, 32 стих. «А Иуда и Сила, которые были пророками, со своей стороны также многими речами наставили братьев и укрепили их в вере». Мы знаем, о чем идет речь. Как раз тогда, если же нам пророческое слово становится открытым. Тогда приходит свет. И поэтому Петр пишет, и намного крепче мы имеем пророческое слово, на которое мы обращаем внимание, как на ясный свет, который светится в темном месте. Если Бог посылает пророка, тогда не для того, чтобы толковать слово, но чтобы его открыть, в Божьем свете дать ему восветить, чтобы все взаимосвязи правильно с друг другом связать, чтобы округлить всю картину. И как брат Бранхам это так прекрасно выразил это, чтобы развязанные концы, то, что осталось развязанным и не могло быть связанным, чтобы это с друг другом можно было связать. И чтобы все послание нашего Бога можно было возвести через Божье откровение народу. Но как раз-таки там мы должны обращать внимание, чтобы мы в определенных изречениях не остались одними. И я скажу это сейчас с добрым сердцем, без всякого подозрения и без того, чтобы изречь прямое порицание. Но некоторые вещи проникают до моих уш. И то, что там раздавались кассеты под таким называемым предлогом, то, что там якобы есть откровение, и так говорит Господь, и то, что 7 граммов приходят к слову, я не говорю это из злого сердца, я говорю это ради истины. Оставьте ведь Богу то, что является Божьим. И давайте же подумаем и слово из Ветхого Завета. Я не знаю, смогу ли я это сразу найти, так как я это уже много лет не читал, это слово. Но, наверное, оно все находится еще во Второзаконии, 29 главе. Может быть... Да, конечно же. Второзаконие, 29 глава. Здесь написано в 28 стихе. «Еще сокрытое находится у Господа Бога нашего». Не у чревовещателей и не у тех, которые все заново потрясают из рукавов. Я желал бы, чтобы я мог им дать запонки, чтобы их рукава были закрыты. Я прочитаю это еще раз. Второзаконие, 29 глава, 28 стих. «Еще сокрытое находится у Господа Бога нашего, а уже открытое предназначено для нас и детей наших навечно». Аминь! Аминь! Так оно и есть. И так оно останется. И потом говорится здесь, чтобы мы исполняли все слова этого закона. Если бы вы знали, что я только не читал, даже от того особенного человека из Сингапура, который тоже писал о 7 граммах, я просто устал от этого дела. И это приносит мне вообще-то боль, это я могу уже сказать. Ибо на этом месте мы ведь от самого начала имели только одно в сердце и в мыслях, чтобы дать Богу прийти к Слову. И все, что люди хотят принести как самое наилучшее, это не может здесь произойти. Для этого нужно искать другие места. Это место, оно посвящено Богу для возвещения чистой истины, которая предназначена Богом. И кто чистую истину не хочет слушать, да, тому Бог тогда даст мощное заблуждение, ибо так оно написано во 2 Фессалоникийцам, 2 главе. И это приносит боль, вы это мне можете поверить. Если я посмотрю на все это состояние, тогда проходит через меня глубокая боль, ибо я вижу, что из всего этого произошло. И здесь нам дается ключ в руки. То, что еще скрытое, находится у Господа, Бога нашего. Я прочитаю вам это из Откровения. «И даже после того, когда семь громов прозвучали голосами, то, что было сказано, запечатай и не пиши». Откровение, 10 глава, 3 стих. «И крикнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он так крикнул, тогда семь громов прозвучали голосами своими. Когда же семь громов прозвучали, то я хотел было записать, но услышал голос, сказавший мне с неба, «Запечатай, что сказали семь громов, и не записывай этого». И на этом все. Это есть Божье Святое Слово. И кто без откровения с ясным человеческим разумом читает это местописание, то ведь он замечает то, что Господь в то время, как ангел Завета сходит вниз, то он держит, во втором стихе написано, в руке своей он держит открытую книжку. Что же это было или что это значит? То, что это событие может произойти после открытия запечатанной книги. В то время, когда это здесь произойдет, то ведь книжка, которая согласно пятой главе была закрыта, стала открытой и находится в руке этого ангела, который потом сходит вниз и ставит ногу на сушу и на море. Я иногда уже почти что не могу это вытерпеть. И я вам скажу, почему. Не потому, что у меня недостает любви, не так, потому что у меня нету достаточно терпения, но потому что я вижу разорванность или же раздробленность народа Божьего, который разделен на разные станы по английскому слову «divide and reign» или «rule». «Разделяй и властвуй» или «жить господствуй». Но тогда властвуют люди. Там, где Бог приходит к своему праву и может господствовать, тогда не разделяют, тогда связывают, тогда объединяют в Божьей любви под одной главой Иисуса Христа нашего Господа. И тогда мы будем одним сердцем и одной душою. И вообще-то, это ведь оно так. Особенно то, что в Откровении в 10 главе написано, взаимосвязи с семи громами, если вы Святое Писание читаете, ведь голос Господа нашего Бога, ведь как мощный гром, так оно повествуется нам в Евангелии от Иоанна, так уже пишет Иов. Я думаю, это находится в главе 37. Он ведь нам это в превосходном образе дал это знать. Может быть, он должен был быть побужденным духом, чтобы это написать. Иов, 37 глава, здесь написано со 2 стиха. «Слушайте, о, слушайте громыхание голоса его и рокот, который исходит из уст его». Он отвязывает его под всем небом и сияние молнии его до краев земли. За молнией ревет гром. Он гремит своим величественным голосом и не удерживает молнии, как только слышится гром его. Бог чудно гремит голосом своим. Он, который делает великие дела, которых мы не понимаем. Если это будет Бог в то время, Тогда ведь это ж сегодня не может быть брат Франк или какой-то другой брат. Тогда это будет Бог, и именно в то время, которое определено Богом. Тогда он не нуждается ни в ком в другом, кто делает немного шума, за которым вообще ничего нету. И у меня есть великое опасение, то, что очень много нагоняют ветер, и Бог не находится в ветре, и часто зажигают какой-то огонь, и Бог не находится в огне. Часто производят настроение без того, чтобы оно соответствовало. И в этом мы не нуждаемся. Давайте возвратимся к тому, то, что мы в вступлении уже сказали. Мы не предназначены к тому, чтобы иметь участие в толкованиях. Мы предназначены к тому, чтобы быть частью Слова. И если здесь написано, «Бог чудно гремит голосом Своим», тогда ведь не гремит какой-то XY или какой-то TZ, тогда гремит Бог и никто другой. Или, как же я это вижу? Кто еще должен там греметь? Это было бы мне в порядке и Богу тоже, если бы они все это могли бы оставить и могли бы возвратиться к простоте слова. Посмотрите, через это, спасибо, да, Господу да будет принесена благодарность. Через то, что я могу это сказать в смирении, так как я проповеди брата Бранхама не только читал один раз, я ведь их несколько раз слышал. Я предложение за предложением принимал к сердцу при переводе. Ведь нету никакой возможности, чтобы переводить, если только то содержание, которое должен переводить, если ты его не принял, если ты его не понял, и только тогда можно дальше это передавать. И не только это, но также связь к Слову Божьему, оно ведь просто во всем самое выдающее или решающее. И как раз таки то, что касается этого термина «семь граммов» или «разные граммы», ведь не всегда должны быть семь, ведь может быть один гром. Например, в Откровении, в шестой главе, ведь даже одно из живых существ, которое говорило громовым голосом. Ведь это может быть Бог, но Бог каким-то образом ведь может тоже, как здесь, например, использовать живое существо. Вы знаете то, что живые существа находятся перед престолом в Откровении 6. В первом стихе написано, «И я увидел, как Агнец вскрыл одну из семи печатей, и я услышал, как одно из четырех живых существ, как бы громовым голосом позвал, подойди». Тогда ведь это нам тоже подходит. Я прочитаю четвертую главу, пятый стих. «При этом с трона исходили молнии, голоса и удары грома». Ведь одни и те же выражения можно чаще прочитать в Откровении. Здесь в 11 главе, в 19 стихе написано. 11 глава, 19 стих. «Тогда открылся храм Божий на небе, и ковчег завета его стал видимым в храме. Одновременно последовали молнии и голоса, удары грома и землетрясения и сильный град». Кто прочитает здесь взаимосвязь, тот заметит то, что возвещение было дано, то, что Господь Всемогущий приступил к господству, к царскому господству. 15 стих. «И теперь я вам прочитаю то, что еще написано точно так же в взаимосвязи с невестой на свадебном пире». Откровение, 19 глава, 6 стих. Откровение, 19, 6 стих. «Затем я услышал шум, который звучал, как ликование большого народа, и как шум многих вод, и как грохот сильных ударов грома, когда они восклицали: Аллилуйя! Господь, Бог наш, всемогущий, приступил к царствованию. Будем жить, радоваться и ликовать, и воздадим Ему славу. Ибо настал брак Агнца. Если жить уже происходит что-то необыкновенное и с этим связано, тогда мы должны понять и распознать то, что никогда это не может быть передано человеку. Но Господь Бог в то определенное время произведет то, что Он себе предпринял сделать. И Он не будет об этом спрашивать никого. Но посмотрите, и тоже там мы снова должны быть бдительными и увидеть то, что брат Бранхам особенно ссылался на то переживание, когда произошел этот мощный шум, и именно эти семь за друг другом взрывы или же детонации. И он это тоже называет семь громов. А потом есть люди, которые не могут различать. И потом он внезапно говорит: «Читали ли вы все, даже сам журнал «Жизнь» повествовал о семи громах?» А потом есть люди, которые читают и говорят: «О, мои господа, так и так». Тогда, значит, семь громов там прогремели 28 февраля 1963 года. Что это было? Он прежде ведь имел это переживание, которое он видел в видении, и которое потом позже буквально исполнилось. Почему все эти вещи не оставляют взаимосвязях, в которые они принадлежат? Если жить у Господа так, как и у меня, и, наверное, оно так и есть, тогда в один прекрасный день он устанет от всех этих вещей и свое дело возьмет в свои руки. И все, что с его словом не соответствует, оно просто слева и справа останется все на пути. Последний отрезок пути Бог пройдет с теми, которые остались в слове, которые имели терпение и могли ожидать, пока сейчас Божий не пробьет. Ведь нету ничего, чтобы мы могли бы поторопить. Все, что мы можем сделать, как люди, с одной стороны, ожидать, а с другой стороны, если мы этого не можем сделать, тогда мы Божий народ приведем в замешательство. И для этого ведь слово не было открыто. Дайте мне еще раз прочитать из Откровения 10 главы, 7 стих, который отсюда спереди уже зачитывался, чтобы вам только показать то, что как раз-таки в этом пророческом отрезке времени слово «пророки» тоже используется в Новом Завете, даже в Откровении. Здесь, в 10 главе, в 7 стихе написано: «Но в те дни, когда прозвучит голос седьмого ангела, когда он протрубит в трубу, тогда придет к завершению тайна Божья, как он надежно возвестил ее рабам своим пророкам, как радостную весть». Господь Бог имеет рабов, Он имеет пророков, Он имеет учителей, Он все согласовал с друг другом. Например, если жить пророк что-то получает от Бога открытым, тогда ведь мы имеем весь материал, который, может быть, поучительно еще должен быть изложен, чтобы все могли это понять и принять. Но видите, особенно здесь, в этом тексте, ведь следующее включительно говорится, это ведь не конец. Большинство из людей думают то, что здесь 10 глава заканчивается, а здесь она вообще не заканчивается. Здесь в 8 стихе говорится: «Тогда голос, который я слышал с неба, заговорил во второй раз со мною и сказал: „Пойди, возьми открытую книжку из руки ангела, который стоит на море и на земле. Послушайте, пойди, возьми открытую книжку из руки ангела, который стоит на море и на земле. Прежде мы читаем то, что он поставил ногу на землю, а другую на море. А теперь он должен пойти и взять открытую книжку или же книгу из руки ангела, который стоит на море и на земле. Тогда я пошел к ангелу и попросил его дать мне книжку. И он ответил мне: «Возьми и съешь ее, она вызовет в животе твоем горький вкус, но во рту у тебя станет сладкой, как мед». Но здесь оно тоже еще не заканчивается. Это ведь только вступление к тому, что сейчас здесь придет. В 10 стихе мы прочитаем: «Тогда я взял книжку из руки ангела и съел ее, и она была сладкой у меня во рту, как мед. Но когда я съел ее, то стало мне горько в животе моем». А теперь идет смысл всего этого дела. «Тогда мне было сказано: ты должен еще раз пророчествовать о многих народах и племенах, о языках и царях». И здесь мы подходим к прекрасному пункту. Я не знаю даже, затрагивал ли я это в каких-нибудь брошюрах. Но здесь мы подходим к славному пункту. Если это сравнишь с Откровением 10 главой, а потом с 12 главой из Даниила, с этого момента, ведь тогда останутся, так сказать, еще последние годы до установления тысячелетнего царства. Я спрашиваю вас сейчас, кто будет пророчествовать 3,5 года? Два пророка, которых Бог пошлет в Иерусалим. Тогда ведь все служение подойдет к завершению. Как с одной стороны, сейчас в последнем отрезке для общины, в общине невесте из наций, а потом с двумя пророками из Израиля. Но они потом будут иметь поручение, чтобы пророчествовать о народах и племенах. И все, что они будут изрекать, то произойдет. Бог дарует им абсолютное полномочие. И мы видим то, что сошествие вниз Ангела Завета в то время с открытой книжкой ведь имеет взаимосвязь. И именно чтобы еще раз пророчествовалось о многих народах и племенах, языках и царях и так далее. Не где-нибудь просто немножко делать шум посреди людей там или здесь, но чтобы в Божьем поручении последнюю часть принять серьезного внимания, которую Бог нам предназначил, или же тому времени предназначит еще другим. Вы замечаете уже, о чем идет речь? Не о том, то, что какой-то брат здесь или там, как свое личное откровение потрясает из рукавов, и там даже слышишь от людей, и не только это, я ведь сам кассету слушал, по дороге из Хайльброна в Нюрнберг. А потом кто-то приходит, и вдруг, внезапно, он убирает свои руки от гитары, а гитара играет сама по себе дальше. И он говорит: «Видите, как это прекрасно, Бог со мной». Гитара играет сама по себе дальше. И знаете, что я потом сделал? Который в технике вообще не разбирается. Мой брат Хельмут, он устанавливал распределитель в аэропорте в Дюссельдорфе, чтобы там все так было направлено. С ним в этом деле выглядит всем по-другому. Но я в технике вообще не разбираюсь. Вы можете все это попробовать, как братья, вы, которые имеете электрические бритвы. Я ее вытаскиваю из розетки, и вот она работает дальше, работает весело дальше. Да, без того, чтобы она имела подключение, контакт. Я вам могу это показать, я могу быстро ее принести. А потом есть такие люди, которые имеют электрическую гитару, а потом так же, как я, свою бритву вытягиваю из розетки, и я ведь могу дальше бриться, конечно же, я могу это. Разве вы никогда такого не видели? Да, женщины качают головами, вам это простительно, вы ведь не броетесь. Но посмотрите, оно так и есть, ведь есть столько много людей, которые любым способом хотят набить капитал. А потом сидят пожилые тетушки, и у них рот не закрывается, и они говорят: «Ах, помазание прибывает даже на гитаре». Нет, там батарейка внутри, и она играет дальше. Для этого не нужно много иметь мудрости. Ну что это? Люди исходят из того, чтобы удивить других, то или другое, чтобы показать как особенное откровение. И верите ли вы этому или нет? Кто внутри и сердца не чувствует себя связанным со словом и таким не является, тот сегодня попадется на этом, а завтра на другом. Поверьте мне, дьявол, он позаботится о том, чтобы все, которые от сердца не поверили истине, то они получат мощное заблуждение. Так, то, что они должны будут верить лжи, потому что они не имеют любви к истине. Давайте жить, обобщим все вместе, что мы сегодня коротко здесь разбирали. Мы должны Святое Писание через Божье откровение читать. Мы должны при чтении обращать внимание на то, в какой взаимосвязи что написано. И самое важное при всем этом, чтобы понять, то, что Бог является тем, который действует, и то, что Он не нуждается ни в каком истолкователе, то, что Он сам является истолкователем, и то, что Он сказал, Он приводит это в исполнение, когда время для этого исполняется. Если жить здесь, в действительности написано то, что семь громов прогремели своими голосами, и то, что ангел Завета с этой открытой книжкой пришел, и то, что книжка из его руки была взята, и то, что Иоанн принял ее к себе как в представление, и так, чтобы сказать то, что ее нужно съесть. Ибо человек не живет только от одного хлеба, но от каждого слова, которое выходит из уст Божьих. Прежде должен пророк принять слово в себя и должен услышать его, и должен знать, что он должен говорить, прежде чем он может сказать, так говорит Господь. Пророки, они ведь не только через вдохновение говорили, они ведь передавали дальше то, что они от Бога получали. Это ведь не было ощущение или нащупывание, но это был Божий святой разговор через его посвященных мужей. И мы верим, то, что здесь оно точно так же будет, как мы это читали, то, что это не подошло с этим к концу, то, что он сошел вниз и ставит свою ногу на сушу и на море, и то, что он держит открытую книжку в руках. Но потом приходит это прекрасное возвещение, то, что больше не будет никакого времени промедления, но в одни, когда голос седьмого ангела прозвучит, тогда придет тайна Божья к завершению, как он это своим рабам, пророкам открыл. Это ведь одна часть. А потом вторая часть. То, что книжку нужно будет съесть, и в животе она будет горькой, а во рту будет сладкой. Он взял книжку и съел ее. А потом говорится, и мне было сказано, ты должен еще раз пророчествовать о многих народах и племенах, о языках и царях. Это произойдет в то время, так, как оно написано. Я еще не слышал никого из тех, которые думают, то, что они имеют откровение семи громов, то, что они пророчествовали. А если даже, тогда мы не ошибемся, если мы скажем, то, что они из своего собственного сердца приносили свои собственные мысли. Бог говорил через Слово. И мы имеем Слово пророчества в эти дни. И мы благодарны за Духа пророчества, который является свидетельством Иисуса Христа, который берет Слово пророчества и нам его открывает и показывает его в правильной взаимосвязи во всех вещах. За это мы Господа Бога хотим поблагодарить и Ему хотим принести честь. Аминь. Давайте встанем и вместе помолимся. Небесный Отец, от сердца я благодарю Тебя за Твое драгоценное и святое Слово. Люди, они как трава. Они расцветают, а потом засыхают, и их больше нет. Но Твое Слово, Слово Божье, пребудет во веки вечные. Возлюбленный Господь, это было от самого начала словом призыва. Слово Божье пребудет во веки вечные. Возлюбленный Господь, пусть же Ты нам даруешь такое отношение и такую связь к Твоему Слову, чтобы мы стали одно с Тобой, с Твоим Словом, через Твоего Духа, как Твое искупленное множество кровью. Забери все обманчивые игры и коварство, хитрость из Твоего народа, особенно у всех тех, которые все заново что-то хотят принести новенькое. Возлюбленный Господь, и которые достаточно часто хотят себя сделать важными, и чтобы людей привязать к себе и к своим собственным откровениям. Верный Господь, Ты нас освободил, Ты нас отсоединил от уст и слов человеческих и нас возвратил к Слову Божьему. Мы хотим слышать благословенные слова Твоих уст. Твое Слово связывает нас с Тобою. И откровение Твоего Слова, оно ведь дано для того, чтобы мы могли Тебя прославить, чтобы могли посмотреть на Тебя и никакому человеку. Возлюбленный Господь, мы говорим, как Петр, кому нам идти? Куда нам идти? Только Ты имеешь слова вечной жизни. И мы поверили и распознали то, что это Ты, и больше никого другого нету, который ходит посреди семи золотых светильников. Только из Твоих уст выходит острый, обоюдоострый меч. И обоюдоострый меч является Словом Божьим. Аллилуйя! Хвала и честь-то будет Тебе принесена. И Слово Божье проникает вовнутрь, пока оно не разделит дух и душу, суставы и кости от друг друга, и является судьёю над намерениями и мыслями сердца. Возлюбленный Господь, вот они мы, как Твое множество, искупленное кровью. Верный Бог, прими Твой народ, и как уже молились, вырви своих из всякой обманчивой игры человеков, которые ведут с коварством в заблуждение, сами обмануты и обманывают других, сами заблудшие, и других ведут в заблуждение. Возлюбленный Господь, кто последует за Тобой, тот не останется во тьме, но будет иметь свет жизни. Так оно написано. И за это мы благодарим Тебя от всего сердца. Возлюбленный Спаситель, от самого начала Ты даровал нам отношение к Тебе и к Твоему Слову по милости. И так оно останется до самого конца. Даруй ясности всем тем, которые попали в какие-то беды. И помоги нам, чтобы мы могли понять то, что час пришел, где Твой народ должен быть вынут из всего и должен быть перемещен в Твое присутствие, чтобы никто не бежал туда или сюда, но чтобы Твой народ был собран перед Твоим лицом и чтобы слушали слова из Твоих уст. Еще скрытое находится у Тебя, у Господа нашего Бога, а уже открытое Ты даровал нам и нашим детям. Мы благодарим Тебя за это, и мы поклоняемся Тебе. Спаси потерянных, исцели больных, освободи всех, которые поражены и мучимы врагом. Подтверди Свое Слово через следующие знамения и чудеса. И мы Тебе за это принесем от сердца честь, хвалу и поклонение во святое имя Иисуса. Аллилуйя. Аминь.